Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 21 лістапада.
Утопія альбо рэальнасць? Ці чакаць дэскалацыі паміж Мінскам і Брусэлем?
Единственным сценарием, при котором вот такие параметры будут воплощены, это значит, Украина находится реально с ножом уже у горла.
Чи погодится Украина с планом Трампа?
План, який виконуватися буде на умовах Росії, фактично.
Что треба з'їсти, каб почути себе білорусом?
Я б не сказала, что білоруси ні риба, ні м'ясо.
Про гэта ты іншая больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
Месяц таму беларускія эксперты, сярод якіх палітычны аналітык Арцём Шрайбман, прадставілі новую дарожную карту, якая прапануе канкрэтныя крокі для деэскалацыі паміж Мінскам і Брусэлем.
Аўтары дакумента дэманструюць, як можа выглядаць дыялог і якімі могуць быць узаемныя саступкі Еўрасаюза і Беларусі, каб пераадолець гуманітарны крызіс у краіне, знізіць яе залежнасць ад Расіі і зазірнуць у часы пасля Лукашэнкі.
Пра тое, наколькі рэалістычны гэты дакумент і ці скарыстаюцца ім у Мінску і адпаведна ў Брусэлі, у праграме Еўрарадыё Беларусь 2030 з Арцёмам Шрайбманам паразмаўляла журналістка Ольга Лойка.
Знаешь, ну мне вот ваша дорожная карта взаимных шагов по деэскалации ситуации с Белоруссией, вот она показалась немножко утопичной и абсолютно прекрасной, как всякая хорошая утопия, да, вот от состава авторов, прям все нравится, да?
Спасибо.
До основных посылов, а самое главное и самое простое, что она такая долгосрочная. Знаешь, мне кажется, что сейчас уже позитивным сценарием выглядело бы любое последовательное действие, да, Лукашенко агрессор, или наоборот, давайте разговаривать с Лукашенко, давайте закроем границы, или давайте увеличим мобильность, но на какой-то достаточно продолжительный период времени достаточно последовательно, да, чтобы вот понять, что вот, куда мы идем и что с нами вообще происходит.
Ну, в принципе, я думаю, то, что было утопичным в, этой, в этом документе...
Как бы, давай в двух словах расскажем, потому что не все...
В двух словах это очень сложно сделать, и поэтому я избегаю этого максимально. Утопичность этого документа в том, что мы в первую очередь предлагаем Евросоюзу, а этот документ направлен целиком и полностью Евросоюзу. Он не про то, как решать внутрибелорусские проблемы белорусами между собой, да, властью, демократическими силами и так далее. Это именно про деэскалацию отношения Евросоюза и Минска, очень ограниченную и неполную, потому что про полную при режиме Лукашенко говорить слишком сложно. А вот про утопичность в том, что мы предлагаем Евросоюзу наметить себе вот эту деэскалацию как некую цель, да, и идти к ней пошагово. И вот это то, на что, на мой взгляд, европейская дипломатия сегодня просто институционально не способна. А в отношении стран, которые сами не стремятся в ЕС, типа Украины, Молдовы, стран балканских, у ЕС нет бюрократических способностей ставить цели и идти к ним. Да? Вот, если просто посмотришь на все страны, с которыми ЕС работает, взаимодействует, типа Беларуси, Азербайджана, это все всегда цепочка реакций. Вот Лукашенко что-то сделал, Алиев что-то сделал, Путин что-то сделал, ЕС реагирует. Новый пакет санкций, пакет с пакетами, новая программа. Максимум стратегического планирования, это было восточное партнерство 15 лет назад, 18, да, с неясными целями, с абсолютно непонятным горизонтом. Вот такое абстрактное нечто, которое уже как бы заглохло. То есть вот то, о чем ты говоришь, долгосрочность и устойчивость, это именно то, чего, главный компонент, которого не хватает. К сожалению, и на это на стороне Минска тоже работает. Нет способности ставить долгосрочную цель и наметить к ней шаги, даже если происходят какие-то зигзаги, какие-то откаты, какие-то вот, ну, эскалации, ну, что-то пошло не так, шары не туда полетели, Россия что-то не то сделала, не знаю, дроны вдруг внезапно через твою территорию куда-то полетели, все равно это парализует процесс на какое-то время, но ты потом все равно возвращаешься на колею. В этом и суть нашей идеи была, что пошаговость, прописанная пошаговость этой дорожной карты, она позволяет в случае каких-то операций, каких-то отскоков, возвращаться на трек деэскалации. Ну, а сам документ был о том, что как структурировать процесс, когда к ним будет политическая воля с двух сторон, какие уступки могут обе стороны класть на стол, какие из них должны быть, условно говоря, необсуждаемыми, то есть то, что Минск должен сделать с самого начала для старта процесса, чтобы хотя бы продемонстрировать свою серьезность. Ну, в частности, мы говорили о освобождении всего гуманитарного списка, о прекращении пыток в изоляторах, в тюрьмах, о прекращении режима инкоммуникации, КАДа,
есть прекращение практики депортации политзаключенных, и тогда ЕС может вот при выполнении этого стартового условия прислать своего высокого представителя, может быть, бывший чиновник, нынешний чиновник, руководитель какой-то страны, и согласовать уже с Минском дальше пошаговость шагов, выбирая из того меню, которое мы предложили. Я не буду углубляться, там 7 страничек с этого меню.
Да, там можно почитать крупные санкции, мелкие санкции.
Санкции, в принципе, входят в разговор, входят в чат на последних стадиях. Да, мы начинаем там, с дипломатических шагов, с разморозки диалога, с вопросов послов, а вопрос Минска, от Минска ожидается, например, решение по вопросу политзаключенных практически сразу же.
Ну, это тоже, в общем-то, логично.
Да, конечно, это самое острое и
заложники
первые.
Да. Слушай, ну, с другой стороны, если есть такая прям реактивность ЕС, это можно попытаться использовать, стимулируя нужные какие-то реакции, или это слишком сложный и хаотичный процесс, чтобы попытаться на него влиять?
Я слышал точку зрения в кабинетах, скажем так, я не буду уточнять, западных, давай так скажу, что вот эта реактивность и такая ригидность позиции Евросоюза дает возможность другим игрокам, которые более гибкие, например, США, например, Польша сейчас, да, как мы видим, с открытием погранпереходов, с явно активной дипломатией, Ватикан, как мы увидели по недавнему освобождению двух ксензов. Вот отталкиваясь от этой жесткой позиции, показывать себя, как, а мы хорошие полицейские. Вот как бы вот есть ЕС, который не двигается, вы с ним ничего не делаете, но вы можете поговорить с нами, решить наши с вами двусторонние проблемы, мы что-то придумаем. Да. Мы, может, свои санкции снимем, свои переходы откроем и так далее. Ну, если так рассматривать, то да. Да, традиционно условные радикалы всегда помогают условным умеренным завязать разговор. Это понятно. Но тут же как бы вопрос времени, пока аппетит Лукашенко не дойдет до тех уступок, которые может дать только ЕС. Мы это уже видим в разговоре с США, что все упирается, ну не все, но многое упирается, идея большой сделки явно упирается в то, что есть препятствия в европейских санкциях, да, литовских ли, или общеевропейских, но ожидать, что только лишь за американские Лукашенко на большую сделку пойдет, тоже сложно, да, поэтому это вот игра в хорошего, доброго, злого полицейского, она работает до определенной как бы, границы, пока не нужно всерьез что-то предлагать, потому что ну, в Минске тоже сидят, я думаю, не идиоты, которые понимают, что на одних обещанках, на одних визитах или поглаживаниях по плечу и запонках ты далеко не уедешь.
Да, но с другой стороны, знаешь, когда годами фактически белорусский трек вообще не двигался, и было даже непонятно, насколько мы вообще в поле зрения, и, допустим, в момент начала войны мне казалось, что Лукашенко, ну, я в тот момент в СИЗО была, мне вообще много чего казалось. Мне казалось, что он может сделать сильный ход, допустим, там, не знаю, выпустить 500 человек, тут же 200 из них забрать, эти 300 будут сидеть, молчать в Беларуси. Кто-то на Западе услышит, что Лукашенко там кучу людей отпустил, значит, видимо, рассосалось, угу. И мы просто полностью уйдем вообще из повестки. Да, плохой он там, хороший, кого он отпустил. Ну, то есть, ну, ты понимаешь, да, что он да. Просто заиграет эту тему, и все. И позитивный сценарий его начинается.
Да, но сейчас-то война стала слишком большим нависающим над этим всем фактором, да, и вот все разговоры об утопии, которые мы, видимо, поговорим, да, они упираются многие в то, что Евросоюзу, чтобы сдвинуться со своей жесткой и инертной позиции, очень сложно обойти вниманием вопрос войны. И это тот вопрос, который в нашей дорожной карте. Мы не могли, если мы реалисты, мы не можем говорить, что Лукашенко вам гарантирует не нападение. Ну, типа, камон. У вас Конституция Беларуси была принята 27 февраля, в которой говорится, что нападать с территории Беларуси нельзя. Конституцию проголосовали, танки в этот момент шли.
Ехали, да.
То есть, ну, на каких гарантиях, о каких гарантиях безопасности со стороны Лукашенко может идти речь? Пока эта тема не решена, пока вопрос секьюритизации вообще глаз, да, вот глаза в Евросоюзе, особенно соседи, они вот на них контактные линзы надеты, на которых написано «война», да. Пока вы эти линзы не снимете, пока он не смотрит на ситуацию в Беларуси глазами вот, секьюритизации войны, очень сложно ожидать и качественного сдвига в их позиции. И поэтому тут варианта два, да, либо Лукашенко должен как-то радикально отпочковаться от России, что в условиях войны ну, невозможно, либо война должна прекратиться. И тогда эти линзы сами по себе будут постепенно тускнеть, ну, или, вернее, отпадать, да, и вернется в разговор какие-то другие уровни, например, вот вопросы политзаключенных, каких-то, может быть, европейских уже собственных гибкостей больших, да, когда можно будет это сделать, не выступая тем, кто помогает российскому сателлиту наполнять российскую казну и российскую военную машину.
И все ж у дорожной карте взаимных кроков по обмежованной деэскалации помеж Беларусью и ЕС. Сценар на будучыню пасля Лукашэнкі працягвае Артём Шрайбман.
На самом деле, я бы сказал, что его намерение в том, чтобы его можно было хотя бы частично оплатить при Лукашенко. То есть мы сознательно исключили, например, из условий, которые требовались бы от Минска в рамках вот этого ограниченного процесса, честные выборы. Потому что понятно, что Лукашенко и честные выборы в одной вселенной не существуют. То же самое с ответственностью силовиков за 2020 год. Не пойдет на это Лукашенко. Это вопрос после Лукашенко. Поэтому это и многие жесткие санкции Евросоюза мы вынесли за поле, да, за контуры этого процесса, именно для того, чтобы сделать его хотя бы обсуждаемым сейчас, да, потому что если туда положишь все хотелки, как бы вот пройдешь по декларации, там, резолюции очередной белорусского объединенного переходного кабинета, да, и просто положишь вот это в качестве условий, национальный диалог заодно проведи, себя в Гагу желательно привези, на поезде, который запустим, вот когда откроем границу. Ну, это не... Это все просто прекращать это в какую-то научную фантастику, даже не научную. Вот. Но я согласен, что практически говоря, если мы смотрим на вещи реалистично, а не в формате нашей хотелок, не в формате наших пожеланий, советов, рекомендаций, то очень сложно представить себе Лукашенко, воплощающим все то, что мы положили в список требований, которые Евросоюз должен в этой дорожной карте реализовывать.
А как, собственно, в кабинетах восприняли, услышали этот документ?
Смотря как бы где, разные кабинеты есть, Евросоюз не един, и, собственно, как можно было и ожидать, я не буду вдаваться в там каждая
абсолютно,
страна.
Абсолютно, нет, просто обозначить диапазон.
Абсолютно. Диапазон абсолютно понятный. Есть страны, которые занимают принципиальную жесткую позицию по Беларуси, и они ее же занимают по подобным идеям, как вот наш документ. Есть дипломаты карьерные в других странах и в Евросоюзе в целом, которые к любым новым идеям после 5 лет тупика относятся с большим интересом. И даже если что-то им претит, что-то им не нравится, я видел очень много такого конструктивного интереса. Вот, а как это будет работать? А как это будет работать? А вот что здесь можно сделать? А как вот этот вопрос чем синхронизировать? Вот вопросы, которые выдают желание погрузиться, да, а не желание, ой, знаете, это все от лукавого. Как отреагировали в Минске, я понятия не имею. У меня уже контакты закончились давным-давно.
Слушай, да, ну вот те, кто говорил, что вы фактически филиал МИДа Лукашенко, да.
Ну, они не читали.
Да, они не
читали. Те, кто читали, говорили, вы фантасты, идеалисты, утописты, которые думают, что Лукашенко на это все может пойти.
Слушай, нет, ну, Лукашенко не может. Ну, Лукашенко тоже не един, там тоже есть какие-то еще головы, и им тоже не хватает какой-то дорожной карты.
К сожалению, головы не принимают решения в Беларуси сегодня.
Безусловно. Да. Слушай, ну, опять, это в моменте. Да, знаешь, когда мы обсуждаем вот эту будущую какую-то позитивную Беларусь, всегда важно как-то дефиницию какую-то дать. Да? Ну, новая Беларусь – это такой амбициозный, действительно, пока несколько утопичный проект, но, я не знаю, я думаю, что многие могут себе вообразить такую нормальную Беларусь, такой условный Казахстан. Вроде бы там не произошло какой-то демократизации, при этом, в общем-то, там жестокости, репрессии с большего закончились, людей отпустили, с Штатами дружат из Трампа, от Трампа 17 миллиардов контрактов привез, при этом с Путиным пьет чай, ходит в театр, и под локоток его поддерживают. Ну, вот такая вот многовекторность, да, не скажу, что это прям какая-то новый Казахстан, да?
Казахстан при всем своем географическом положении куда менее зависим от России, чем мы, это его важно. Плюс, да, у них огромная торговля и с Китаем, и с Евросоюзом, насколько я знаю, вот сейчас еще с американцами отношения развиваются, то есть там действительно многовекторность, там построена действительно многовекторность, несмотря на такую географическую зажатость, можно так сказать, да, но находишься уже в подбрюшье России, уже, казалось бы, куда бежать, но нет, поэтому для нас переход к Казахстану, это, да, это будет нормализация, можно сказать, некоторой ситуации, но это будет серьезным рывком от того места, где мы сегодня. И вот я понимаю, что эта система была бы многим предпочтительна по сравнению с тем, что сейчас, но усилия, которые нужны будут от белорусского правящего класса, скажем, да, пост-Лукашенкова, или там при позднем Лукашенко, чтобы туда попасть, они будут требовать очень-очень много шагов и отказа от очень-очень многих сегодняшних практик. Да. Все-таки 5 лет того, что мы видели, вот как бы того, как ты это называешь, геноцид вышел на плато, да, Вот мне очень нравится эта метафора, потому что это плато, оно закрепляет некоторые практики, повадки, оно делает их привычными, удобными, появляются на них выгодополучатели какие-то, да, на схемах обхода санкций начинают зарабатывать люди, которым они, это уже не хочется терять, да, на репрессиях, репрессии уже стали как бы модус операнди конкретных ведомств, да, не хочется от этого отказываться, репрессии закончатся, а вдруг тогда распустят твой губопик, да, условный. Поэтому много интересантов уже у сегодняшней системы, хотя я согласен, что большинство, если мы просто пересчитаем, да, белорусов и даже, я думаю, чиновников хотели бы вот того, о чем ты говоришь, возвращения или хотя бы перехода к чему-то похожему на сегодняшний Казахстан, конечно.
Да, действительно, тем более, что репрессия – такой чудесный инструмент под видом там, значит, борьбы с инакомыслием, можно решить свои финансовые вопросы, передел собственности и так далее.
Ну, слишком много. Ну, слушай, из того, что описывают люди внутри страны, это вот то, что слетели в какие-то любые ограничители, оно позволяет и другим силовикам, не завязанных репрессиях, просто отжатием конкретных там бизнесов, люди, которые приходят с обысками, воровством денег на обысках, да, то есть это просто, когда у тебя такая безнаказанность 80-го левела, она расползается везде.
Абсолютно,
конечно.
А те, кто уже по 3 раза компенсировал во все большем объеме свой несчастный донат, ну, таких уже прям это...
Я вот просто помню, да, истории до 20-го года, когда там плохо обошлись с поселениями Рома, да, вот целый Шуневич слетел.
Да,
а
да.
Кто-то там...
Даже извинялись.
Гендиректор МТЗ пересидел в СИЗО, да, и вот тоже была взбучка, что, по-моему, там... Или это не...
ты про МЗКТ, про Головача, главный инженер МЗКТ.
4 года МЗКТ, он там сидел в СИЗО.
Пятерку почти отсидел в СИЗО, рекорд
СИЗОшный. И тоже был скандал, отчитывали, Лукашенко отчитывал. Ну, вот я просто перекладываю эти скандалы на сейчас. Мне кажется, сейчас бы еще орден дали тому, кто там кого-то погонял в деревнях и заодно кого-то там передержал в СИЗО. Это вообще не проблема сейчас, да. То есть...
Ну, тем более, что всегда можно было в последний момент, если у тебя разваливается дело по взятке, сказать, что он БЧБшник, ну, да, да, и вот да. Что-то лайкнул там в 2020 году или переслал какую-нибудь ссылку неправильную. Да, да, это сильно облегчает. Спасибо зрителям, спасибо Артему за то, что были с нами. Это была очередная передача из цикла «Беларусь-2030», совместный проект «Банка идей» и «Еврорадио». В студии были политический аналитик Артем Шрайбан и я, Ольга Лойко.
Спасибо большое.
Далее в программе «Евразум».
Чи погодится Украина с планом Трампа?
План, який виконуватися буде на умовах Росії, фактично.
Что треба з'їсти, каб почуть себе белорусом?
Ну, я б не сказала, что белорусу ні риба, ні м'ясо.
Зустрінемося після новин у спорту.
На Еврорадіо новини спорту. Федерация футбола Беларуси разглядает скорочение высшейшей лиги. Теперь в чемпионате гуляют 16 клубов, але плануют змены. В 2027 году покинут 14 команд, а до 2028 – 12. Поводле идеи, у сезоне 2026 года с лиги вылетят 3 команды, а с первой лиги поднимется только одна. Тема узнималася і раней. Міністр спорту Сергій Кавальчук пропановував зменшить колькасць клубаў, каб пачынаць сезон пазней, не гуляць у дрэннае надвор'я і завершаць чэмпіянат раней. Тады прапанову не падтрымалі, але пасля прызначэння Яўгена Булойчыка, чалавека міністра на пост главы федэрацыі, ідэя зноў стала актуальнай. Для параўнання 12 каманд у вышэйшай лізе ўжо былі у 2012 годзе. У іншыя гады ўдзельнічалі 14 або 16 клубаў. «Динамо» Мінск обыграла московский ЦСКА и замацавалася у группе лидеров КХЛ. Матч скончился с ликом 5-2. У другим периоде мінчане перехопили инициативу, дякуючи шайбам Ягора Борикова и Сэма Эноса. Капитан Сергей Стась довел перевагу до 3-0. У третьем периоде зубры замасовали поспех 5-2. «Динамо» мае 37 баллов и уваходит у лик лидеров заходней конференции. У гэтым сезоне команды уже сустракаліся двойчы и обменялись хатними перамогами. Наступный матч мінчане проведут с 22 листопада супраць московского «Спартака». Беларусь Алексей Протас и Артем Леушунов отзначились голевыми пасами у черговых матчах НХЛ. Однако только Вашингтону Протаса это принесло перемогу. Команда в пригожем стиле обыграла Монреаль 8-4. Это уже их третий поспеховый матч запар. А вот Чикаго Леушунова соступил Сиэтлу 2-3. Хоть после другого периода ввел 2-0. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё. Еўразум. На наступным тыдні Владзімір Зяленскі і Дональд Трамп абмяркуюць мірны план па Украіне, які распрацоўвала адміністрацыя амерыканскага прэзідэнта, кансультуючыся са спецпрадстаўніком Пуціна Дзмітрыевым.
План Трампа, сярод іншага, прадугледжвае пераход да Расіі ўсяго Донбасу, скарачэнне ўкраінскага войска ўдвая і наданне статусу дзяржаўнай рускай мове.
Ці прымусіць Україну пагадзіцца на гэта? У ефіры Еўрарадыё Дзміцер Лукашук абмеркаваў тэму з былым амбасадарам Україны ў Беларусі Ігарам Кізімам.
Як вы ацэньваеце гэты план і наколькі ён прымальны для Україны?
Я мав нагоду бачыць першы праект такого плану, які давала Росія під час нашої сустрічі у Білоїжській пущі. Якщо пам'ятаєте, в 22-му році, в березні місяці, ми там зустрічались декілька разів, два рази. Я просто підняв свій архів, мене є та надрукований той план. Я подивився, знаєте, скажу так, що очевидно, що зміни є, але тональність не змінилася. Тобто це фактично план, який виправляється, виконуватися буде на умовах Росії фактично. Всі ці зацянки, обіцянки, які американці зараз дають, там, що буде якийсь там контрольний совєт, там, що, ну, тож, принаймні той проєкт, який я бачив в інтернеті, який гуляє, ну, тобто, що Гончаренко дав. Я не бачу там щось такого справедливого по відношенню до України, відверто скажу. Всі, знаєте, вже ми пережили багато в українській історії, маю на увазі дипломатичні, тим менше, що ніяка бумага, папір, який написаний документ, ніколи не буде працювати, якщо нема таких юридично зобов'язуючих гарантій, зобов'язаних і так далі, і так далі. Ну, два приклади. Ми маємо Будапештський меморандум, і ми знаємо, до чого він привів, так? Я не думаю, що той план, який зараз пропонується, там нема такого чіткого зобов'язання сторін прийти на допомогу Україні, що треба. Це по-перше. І по-друге, чітке просматривається те, що ми там фактично втрачаємо території, які, начебто, ну, тобто, ми маємо віддати на угоду миру. Хоча навіть це пишеться де-факто, але ми розуміємо, що всі ці сянки і бісянки, вони нічого не варті. Я скажу більше навіть, що я розчарований американцями і європейцями за допомогу, яку надавали. Сьогодні День гідності і свободи, якщо ви пам'ятаєте, в Україні визначається 21 листопада. Як світ, як учасник, якщо не активний, то принаймні свідок тих подій 2004-2005 років і 2013-2014 років, всі ми виходили під гаслами за демократію, всі сподівалися, що нам буде допомога, буде адекватна допомога надана, в тому числі протистояння проти Росії, і точніше проти того, той навали російської, яка, начебто, ну, яка там сказала, ну, фактично, ми вийшли за той режим, який був проросійський, скажімо так, вийшли з демократію. На жаль, у багатьох людей, мабуть, мене теж, ми розчаровані тим обсягом допомоги, який нам зараз надає, і, ну, скажімо так, то, що вас керівник колишній називає колективним заходом, ще як називається зараз, не хочу термін траховувати, але ж тим не менш. То, що зараз пропонується, я не бачу чіткі гарантії незалежності, чіткі гарантії суверенітету і чіткі гарантії територіальної цілісності України. І ще раз кажу, ми ж не бачили справжній план. Я сподіваюся, що в цьому плані європейці мають внести свої певні корективи. Ось. А наразі просматриваються інтереси Росії і Сполучених Штатів Америки.
Наскільки вірогодно все ж таки, що Україну Зеленського, там США, Трамп примусять до того, каб погодилися на підписання гэтага плану?
На мою думку, очевидно, що примус буде, тому що всі хочуть завершення цієї війни. Наскільки буде сильний цей примус і наскільки буде поступова українська делегація, я ще раз кажу, мені здається, це буде залежати від позиції Європейського Союзу. Принаймні, наразі це так виглядає. Але я думаю все-таки, що нас змусять на певні поступки навіть територіальній Росії. Принаймні, в режимі де-факто.
Ну от, все ж таки, як ви лічите, коли уявим собі, що гэты план буде прийняти, місце для Білорусі у гэтай от ситуації, у гэтым раскладі регіональної безпеки буде якое?
Яке її визначить Путін? Це однозначно, я навіть не думаю. Це я зразу казав, знаєте, якщо ми беремо, ну, в такому, ми маємо розуміти, що ми живемо в нові часи. Я вже можу говорити не дипломатично, скажімо так, але якщо є Лукашенко ліг під Росією, він там і залишиться до кінця свого життя. життя, яке Білорусь разом з тим наразі. І це на жаль. Коли він піде, вони буття, як воно в коментарі сказав, тоді буде інша може нагода або ще вікно можливості, яке відкриється і для білоруського суспільства, і для Білорусі як такової. Зараз є чітко нахабне поділення світу на зону впливу, і Росія з зони впливу своєї не випустить нікого.
Гэта програма «Єврозуми». Розмова нашого редактора Дмитра Лукашука з колишнім амбасадором України у Білорусі Ігорем Кізімом. Працягнем слухаць.
Лукашенко вядомы геапалітык. Усе да яго раяцца, што рабіць, якую сваю палітыку выбудоўваць. Ён там і Пуціну парады свае дае. Ён бы Трампу, па яго словах, нараіў бы чаго ўгодна. Любіць ён і ва Ўкраіну залезці і якіх-небудзь там сваіх каментароў там ці сваіх парадаў надаваць ці выказацца нешта там з украінскіх падзеяў. Ва Ўкраіне, наколькі я ведаю, мы з вамі пра гэта таксама гаварылі, ўжо не звяртаюць увагу на тое, што там ляпнуў Лукашэнка ў чарговы раз. Але учорашнія яго словы пра тое, што Лукашэнку Зеленскага прыбяруць, што маўляў вот карупцыя, я-то яму не насіў, ну там цытату я даваць не буду, у звязку з з аднаго боку у звязку з гэтымі карупцыйнымі скандаламі, з другога боку на фоне вот гэтага прапанаванага Трампам плана, дзе таксама ідзе размова пра выбары новыя цягам 100 дзён. Вот на гэтую заяву Лукашэнкі нейкую увагу звяртаць будуць, ці можа быць нават больш такое. Ўсё ж такі карупцыйныя схемы пэўныя былі раней там да 20-го года, а можа да 22-го года там і з энергетыкай кажуць, і з бітумам і гэтак далей. Можа у Лукашэнкі ёсць нейкі кампрамат на пэўных чыноўнікаў украінскіх, і паэтому ён там што-то там заяўляе. Якая будзе реакция, и, как вы думаете, як реагировать мусить Киев, банковая Украина?
Ну, вы сами сказали, ніяк. На слово Лукашенко, это не точно. Я навіть більше, я сьогодні дивився знов такі новини, телеграми, там знову піднялася ця історія за енергію, яку наче так купувала Україна через прокладки, там, ви знаєте, там вже Арахамія разом вже ставить з
Шейманом.
Білоруським чиновником. Шейманом, да, бачу, картинку бачили, да, я розумію, там, ну, це все таке, знаєте, тут. Я скажу так, як я ставлю взагалі до всіх скандалів корупційних, ну, скажу так, як будь-який громадянин позитивно, це зло, це, знаєте, як сказати, це дійсно злочин, і великий злочин, і треба буде понести певне наказання обов'язково, але все ж таки, якщо шукати, як вчили дипломати шукати позитив, то все ж таки я за очищення влади в будь-який спосіб. Знаєте, це як ми проходимо дуже тернистий шлях, я все ж таки думаю, треба показово, скажімо так, засуджувати цих людей, але якщо інституції працюють, неважно з цією допомогою, чи то американці, чи то Європейського Союзу, там теж різні, або наші самі дійшли до цього, щоб так зробити. Тобто, очевидно, що це очищення влади, це завжди добре. Це як така, знаєте, прививка така добра для суспільства. По-перше, щоб ми розуміли, що всі обіцянки і цяцянки нічого не значать, а саме головне, ті надії ми покладали в 19-му році, ну, не особисто, суспільство зробило на молоду команду, таке інше, вони виявилися, на жаль, теж, ну, не зовсім, скажімо так, очікуваними ці результати цього. Ну, це окрема тема, це вже окрема влада. До речі, зараз, мабуть, більше цікавіше, ніж навіть українсько-білоруські відносини, скажімо так, відбувається саме в Україні. Ось, тому що дійсно від цього залежить багато і самої долі України. І тоді, знаєте, якщо ми будемо говорити і про майбутнє України, про Білорусі разом, то цей шлях не дуже легкий для України буде, скажімо так. Я взагалі можу дозволити буквально відступ трохи зробити з тої геополітики, коли ми говорили про українсько-білоруські відносини, таке. Знаєте, у нас, от я намагався десь довести під час форуму Острозьких, ми потім передемо, мабуть, що все ж таки в нас є що в реалії життя. От стартова позиція, яку ми зараз виходимо, українсько-білоруських відносин, це перше, що ми не сприймаємо режим Лукашенка в Україні як таковий взагалі. Тобто режим, з яким домовлятися не можна. Це не тільки я казав, або експерти кажуть, і Зеленський неодноразово казав, ми самі казали, що не звертаємо уваги, розумієте? Тому це перша позиція, і саме головне, що з точки зору місця білорусів наших, це взагалі, ну, ніхто звуть ніяк, як кажуть, знаєте, да? Чим розумію, що ми маємо. Але з іншого боку, друге постулат, яку ми входимо в позицію, так чи наче Білорусь залишається загрозою до безпеки не тільки Україна, а мабуть цьому регіональні. Ну, я не буду регіони брати, там для України це конкретна загроза. Саме чи близькість Лукашенка к Москві, к Путіну. Тобто, якщо людина, яка не контролює територію, то про що можемо говорити? Ми тоді звертаємо увагу на Путіна, чи його надії. Тобто, очевидно, що Лукашенка, якщо контролює територію Білорусі, то не повністю, скажімо так, і це свідчення свідчення того, що він сам казав, коли танки виходили в другу сторону, там йшли, гуляли, а тут вирішили війти через Україну. Тобто розумієте, про що я кажу. Але чому сьогодні згадує, потім, що потім 6 місяців, а більше 8 місяців летіли ракети з території ракети і бомбові удари наносили з території Білорусі. Це якось не складається всього от це дурним посилом, я бачаюсь на слові, не дипломат, слава Богу, колись не дипломат. Тобто, що він може сказати, що от не знав, танки йшли, повернули. А ракети звідки летіли? Чи не з території Білорусі, чи не з Луненця і решток нових відбудованих за допомогою росіян аеродромів? Тобто, це залишається фактором безпеки для України насамперед. От це кажу, так. І третє, мабуть, те, що знаєте, ми сподівалися, що і наша, і ваша незалежність, суверенітет, безпека буде залежати від, грубо кажучи, від перемоги України в цій війні. А точніше, правильно сказати, від поразки Росії в цій війні. На жаль, я бачу, що якщо ми займаємося конкретно аналізуємо зараз, я поки не вижу, не бачу цієї поразки Росії до такої степені, що воно може вплинути, скажімо так, на наші з вами чаяння, скажімо так, про суверенітет і незалежність.
Таким чином, я ще раз нагадаю, були надзвичайний повномасний амбасадор України у Білорусі, екс-амбасадор по особливих дорученнях по Білорусі МЗС України, на сьогодні незалежний експерт Ігор Кізім був у нас у ефірі. Дякую, великий господар Ігор, слава Україні, живе Білорусь!
Дякую, господар, вам самого кращого, героям слава, живе Білорусь!
Далее у программы «Евразум».
Что треба съесть, каб отшуть себе белорусом?
Ну, я б не сказала, что белорусы ни рыба, ни мясо.
Сустренимся после новин шоу-бизу. Шоу-биз. Шоу-биз.
Зибош. Витаю, это новины шоу-биза. Набліжаецца канец году, і Apple Music падрыхтавала топ-50 найлепшых поп-кампазіцый 2025-га. Узначаліла спіс песня Леді Гагі «Абракадабра» з альбома «Мейхэм», які выйшаў 7 сакавіка. Цитата. «Со сваім заразлівым і зачаравальным прыспевам «Абракадабра» заварожыла 2025 год. Мейхэм яшчэ мацней замацаваў статус жывой легенды за Леді Гагай, бо яна вярнулася да сваіх поп-каранёў і гучанне такое ўласцівае менавіта ёй», адзначылі ў стрымінгавым сервісе. На другім месцы рэйтынгу апынулася песня Сабрыны Карпентер «Man Child». Гэта лід-сінгл альбома «Man's Best Friend», а на трэць «Two Hands» канадской спевачки Тейт Макрей. Завершают пятерку «You Can Джастина Бибера» и «Cry For Me» The Weeknd'а. У топ так само потрапила еще одна песня Гаги «Garden of Eden», два треки Тейлор Свифт, Эда Ширана, кей-поп гурта Blackpink, Charlie XCX, Шапель Роан да інших. Американский актер Брендан Фрейзер подтвердил, что сдымется у четвертой частцы «Мумии». Цитата «Я чакаў гэтага званка 20 гадоў», прызнаўся Фрейзер, бо настаў час даць фанатам тое, чаго яны хочуць. Паводле яго слоў, будучы фільм будзе той версіяй «Муміі», якую ён сам хацеў бы зняць. Першы фільм франшызы «Мумія» выйшаў у 1999 годзе. Ён распавядае пра авантурыста Рыка О'Коннала, якога грае Брэндан Фрейзер. Той выпраўляецца ў горад мёртвых разам з бібліятэкаркай Эвелін Карнахан і яе старэйшым братам. Там яны выпадкова абуджаюць дух Імхатэпа. Фільм атрымаў два працягі: «Мумія вяртаецца» ў 2001 годзе і «Мумія грабніца імператара дракона» ў 2008 года. Британскі актор Дэніел Рэдкліф напісаў ліст свайму пераемніку ролі Гарри Поттера, і той адказаў. Актор прыйшоў у ток-шоу «Добрай раніцы Амерыка», каб распавесці пра свой брадвейскі спектакль «Кожная цудоўная рэш», але яго натуральна запыталі і пра будучы серіал HBO «Гарри Поттер». Рэдкліф старанна падкрэсліваў, ён не лічыць, што камусьці патрэбны ягоны дазвол або благаславенне, каб іграць Гарры. Але ж ён прызнаўся, што ведае некалькі чалавек з каманды праекта і ў тым ліку выканаўцу галоўнай ролі. Цытата. «Я напісаў ліст Домініку Маклафліну, і ён даслаў мне вельмі кранальны адказ», распавёў Рэдкліф. «Я не хачу навісаць як цінь на гэтымі дзецьмі, я проста хацеў сказаць яму, спадзяюся, ты цудоўна правядзеш час, нават лепей, чым я, бо я атрымаў неверагоднае задавальненне». Гэта былі навіны шоу-біза, заставайцеся на Еўрарадыё. Yeah. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Пра беларусаў часта жартуюць, як пра бульбашоў, памылкова лічачы, што галоўная беларуская страва – бульба у любым выглядзе.
Але гэта не так. Насамрэч беларусы – бацвіннікі і грыбнікі. А бульба з'явілася на сталах звычайных людзей толькі ў другой палове 19-га стагоддзя.
Пра беларускую кухню, а таксама пра тое, як яна спрыяе захаванню нацыянальнай свядомасці і нават абуджае ў чалавеку беларускасць, наш рэдактар Змісер Лукашук у праграме «Ідэя X» паразважаў з фудблогеркай і псіхадыетолагам Алесей Княжэвіч.
Я прыгадаў даўнюю такую старую песню нашага добрага беларускага барда Віктара Шалкевіча. І там ёсць такая фраза ў яго: «Я вып'ю самагонкі, я з'ем кавалак сала, і зноў я чалавек, я беларус», спявае Шалкевіч. Так вось, што з'есці, каб пачуць сябе беларусам?
Насамрэч, шмат чаго можна з'есці, і мне здаецца, у кожнай сям'і гэта нешта сваё асабовае. Напрыклад, у маёй сям'і, як вы ўжо згадалі пра эту самагонку, быў такі, ну, увесь час мой, напрыклад, тата рабіў свой напой хатні, і ні адно застолле ў нас не абходзілася без гэтага. Да гэтага заўсёды ў нас былі, вось ён рабіў шашлыкі так званыя, мы запякалі дамовую хатнюю курыцу, і гэта заўсёды было вось... Ну, гэта такое, калі свята было такое, вось, на выходныя, нехта там сабраўся, нейкае там дзень народжання, а ўжо вось калі было, напрыклад, каляды надыходзілі, то ў нас гэта ўжо зусім другія стравы былі. Гэта, напрыклад, заўсёды куця была 24-я на нашым вігілійным стале, заўсёды былі аладкі з макам, заўсёды хлеб быў хатні, мая бабуля ў печцы ўсё гатавала, заўсёды нейкія там цікавыя стравы з гарбуза ў нас шмат чаго гатавалася. Агулам, мне здаецца, беларуская, гэта вось тое, што расце ў нас на зямлі, да чаго мы можам вось дакрануцца вось так рукой, і гэта нешта наша лакальна. І ў кожнай сям'і і ў рэгіёне, я думаю, гэта будзе нешта сваё. Я трохі раскрыю тую тэму яшчэ. Я зараз пачала пісаць другую кнігу, яна не зусім як бы пра рэцэпты, але яна больш пра людзей, пра рэгіёны, і там ёсць, і таксама мы рэцэпты абгаворваем, традыцыі нейкія. І калі я пачала размаўляць, я зразумела, што вось я жыла ў Мінскай вобласці, у нас там нешта сваё, гэта рэгіянальнае такое, закрытае, бурбалка такая зачыненая. А як я пачала размаўляць з людзьмі з Брэсцкай вобласці, там з Віцебскай, у іх зусім другое было, зусім другая ежа была. Тыя святы, а ежа зусім другая. І таму я спадзяюся, што мяне атрымаецца паказаць вось гэта наша нацыянальнае, што мы не ўсе, мы не адзінакавыя, мы адрозніваемся, у нас у кожным рэгіёне ёсць цікавае, што з'есці, выпіць і паглядзець.
Слухайте, вот я до гэтага размаўляў, ну, скажам, з тымі людзьмі, хто займаўся вывучэннем маўлення мовы там з этнографамі, і яны заўважалі, што кожны рэгіён, безумоўна, ёсць нейкія адрозненні ў прамаўленні. Ёсць нават нейкія словы абсалютна адрозныя, там ці па-іншаму вымаўляюцца. Калі паглядзець, скажам, на нашы вышыванкі, то таксама кожны рэгіён ён мае нейкія адметнасці, там маладычанская вышыванка адрозніваецца там ад якой-небудзь гомельскай вышыванкі і гэтак далей. Атрымліваецца і ў стравах тая ж самая сітуацыя.
Так, адна і тая страва, напрыклад, бабка, вось мы прывыклі як рабіць бабку, націраем бульбу і запякаем. А вось, напрыклад, дзяўчына, што я зараз узгадала, так, гэта быў, падаецца мне, Свіслыцкі раён, Гарадзецкая вобласць, то яна мне расказала, што яны адварвалі, напрыклад, бульбу, ніколі сырой не рабілі, толькі адвараная бульба і сала. Але яна казала так: сала павінна было быць мяса там, напрыклад, яна казала, вось нават фатаграфію мне выслала, вось столькі павінна быць мяса, ні больш, ні менш. І яны толькі так і рабілі. Ну і вось такія вось некія трошачкі нешта адрозніваецца, але мне здаецца, па смаку гэта ўжо будзе, ну, по-другому смаковать, не так само.
А яшчэ про такие вот прымаўкі ці там гісторыі ці я не ведаю мемы такія беларускія звязаныя свежыя. Вот я пачаў з песні Шалкевіча. А я думаю, што вы бачылі таксама гэтую такую жарт, калі чалавек пачынае распавядаць на расійскай мове, як яго там нейкія сябры рашылі гэта пачаставаць паўсюль.
Угасціць
блінчыкамі і з картофеля. Напеклі таких золотистых оладок и ел эти оладки, и чем больше ел, тем больше становился, отчувал себе белорусом. Это сапраўды такое можа здарыцца, што вот праз нейкія прысмакі, праз нейкія стравы, праз знаёмства з беларускай кухняй можна адчуць, вярнуць сабе, ці знайсці, ці здабыць нейкае такое пачуццё сваёй ідэнтычнасці, нейкай сваёй свядомасці беларускай.
Калі мы жылі ў Беларусі, мне здаецца, гэта не так адчувалася. Ну, ясі гэтыя стравы на кожны дзень і добра. А калі ты вось ўжо ў эміграцыі тут сядзіш, то ты ўжо гэта адчуваеш па-другому. Калі ты прыгатуеш гэтыя дранікі, ну зразу ўжо згадваюцца нейкім дзіцячыя, можа, успаміны прыходзяць там да галавы. Нешта там узгадваеш, а вось мы ў васільках там сядзелі, у кагосьці там дзень народжання быў, вось там дранікі з мачанкай былі і з лісічкамі. І я думаю, што калі мы ну, для мяне ежа гэта калі не бяром, што трэба есці здаровую ежу і так далей, мы глядзім зараз ежу як з таго пункту гледжання, вось як успаміны. Гэта тыя цёплыя моманты, якія нас не здаецца вяртаюць у дзяцінства, а бывае часам нам хочацца нешта прыгатаваць. І яно нам нагадае, можа, вось у нас быў такі дрэнны дзень. І трэба нешта такое прыгатаваць, што нас верне вось у гэта вось пад цёплую коўдрачку, дадаць нам настрою і лепей нам зробіцца. Гэта таксама такая псіхалагічная гульня, як я кажу.
Як беларускі характар уплывае на тое, што ядуць беларусы? І як выглядала кухня ў нашых продкаў? Працягваюць Алеся Княжэвіч і Зміцер Лукашук.
Я не ведаю, я не спецыяліст, можа вы паправіце мяне. Такое ўражанне, ну што тады ў беларусаў было? Ну апроч там яблыкаў, якія раслі на дрэвах, там грушаў можа быць, астатнія, ну калі браць нармальную ежу, гэта тое, што ты можаш упаляваць у лесе, там злавіць у рэшцы, рэпа.
Рэпа так было.
І пшыно якое-небудзь, і ўсё. Што з гэтага можна было нарабіць?
Ну ў заможных яшчэ мяса было дамовае. А да шмат чого можна нарабіць. Напрыклад, з грыбоў можна шмат усяго зрабіць. Можна насушыць, можна замарынаваць, можна іх замарозіць нават, калі на тое пашло. З ягады.
Ну, вы зараз кажаце, маючы вон лядуку ў хаце ў сябе, а што 5 стагоддзяў таму, што дзе яны маглі там марозіць?
У склепе, ну. Ну так, тоже не будзем. Ну тады сушыць. Насамрэч, мне здаецца, шмат усяго сушылі. Таму што у маёй бабулі яшчэ вот печка засталася, то як прыходзіў вось гэты час грыбоў, ягад, то ўся печка была завешана вось гэтым, сушылі ўсё, абсалютна ўсё. Усе грыбы, усе ягады, ўсё, што ў нас было ў агародзе, ўсё гэта сушылася, і пазней гэта даставалася і рабіліся нават як джэмы такія рабіліся, падліўкі розныя з грыбоў, у суп дадавалі, што там бульба, грыбы, фасоля, і вось вам суп зімой. Самыя простыя рэчы рабіліся. Зараз, канешна, мы можам, але я зараз таксама сушу. Я сабе спецыяльна тут купіла сушарку, і это мне зараз, я кажу,
а грыбы дзе выбіраць? Эти свежие.
На хале Міровскі. Не, ну я сушу, але ну ўжо ж не трэба перабольшваць. Я зараз, мне здаецца, раней людзі да гэтага прасцей адносіліся, калі мы, напрыклад, маё ўсё дзяцінства, мы хадзілі ў лес, збіралі грыбы, ягады, і гэта было нармальна. Я жыла блізка леса, напрыклад, мы заўсёды нават без дарослых хадзілі. А зараз, калі мне, напрыклад, я пайду ў лес, я ўжо, ой, ну я грыбы не буду браць, бо яшчэ атраўлюся. Ягады можа вазьму, а можа гэта тыя ягады, якія падобныя на, ось яны не добры, але таксама выглядаюць. У нас зараз, мне здаецца, мы вельмі задумваемся. І ўвогуле, беларусы, як я ўжо не казала, мне пыталі, беларусы гэта нацыя вот гэтых перфекцыяністаў. Усё павінна быць ідэальна зроблена, вычышчана, вылізана. І таму, мне здаецца, нам цяжка бывае ў жыцці. Як я вось кажу, не пойдзеш ты зараз, я не пайду, не назбіраю, бо мне страшна, што я атраўлюся пазней. У нас вельмі шмат вось гэтых установак зараз у галаве. Калі з людзьмі пачынаю пачынаешь размаўляць, там самае простое вось апошняе там: «О, як мне ўсё там абрыдла, не ведаю, што мне цікавага з'есці». І кошты гэтыя ўсё там пачынаеш казаць, вось там шмат у хто зараз вось вітаміна D не хапае, напрыклад, з імі размаўляеш. Я, ну, я самае такое простое кажу: «Ну вот у лососі там можна з'есці, калі пачне з'есці». «Ой, канешне, гэта так там каштуе з вашымі гэтымі самымі». Я кажу: «Добра, ёсць сялёдка, у якой таксама шмат вітаміна D. Які цяпер будзе аргумент на гэтую сялёдку? Нема аргументаў». Таму мне вось здаецца, у нас шмат гэтых установак, і з якіх мы вось нам трэба больш гэта ўсё адпусціць і падумаць, што так паглядзець, што мы маем вакол сябе, што цікавае расце, з той самай жа рэпы. У нас неяк гэту рэпу ўсе зараз свіня мая бабуля давала і ўсё. А зараз вось вяртаецца гэты тренд на гэту рэпу. Яна вельмі карысная. Зараз яе, я калі працавала ў гатэлі пяцігвяздковым, мы рабілі самыя дарагія вось гэтыя прыставачныя стравы былі з гэтай рэпы. І там павыразаць, некія тарталеткі зрабіць, гэта зараз самы хіт. А ў нас гэта свіням даюць. Я таму кажу, трэба вось трохі так паглядзець, не трэба выдаваць кучу грошай, можна проста засяродзіцца, больш увагі надаць некай гародніне. З гародніны ўвогуле можна і некія і пасушыць. Тады ўзяць яе вось так парэзаць, запячы ў духовцы, будуць вам чыпсы з гародніны. Тады вось, калі ўжо кружочкі надаелі, узяць у гэтыя столбікі нарэзаць, змяняць кшталты, колеры, каб яно не прыядалася. І я думаю, гэта ўсё таксама, ну, гэта ўсё наша. Не трэба глядзець там, як мне кажуць, там бывае некія: «Ой, вось гэта авакадо, ну таксама можна з'есці, это смачна». Але мы таксама, ну, нашая гародніна, на не хужэйшая, яна часам і здаравейшая. Трэба вось, я кажу, трэба прыглядаць дацца да свайго.
А як вы думаеце, вот тое, што такі характар беларускі, вось гэты некі рахманы такі, без вот гэтага чуп на бок, там шашку нагала і пайшоў там біцца за сваю там гонар, годнасць і ўсё астатняе, а такі: «Ой-ой-ой-ой-ой, мы тут тутэйшыя, мы тут вот і не па-беларуску мы пагаворым, а вот на нашай на гаворцы, проста нашая». І вот на нашыя стравы ўплываюць на тое, што вось такі рахманы характар у беларусаў, нейкія там абы што, ні рыба, ні мяса, як кажуць. Ці гэта наадварот? Мы сваім характарам на кухню нашую ўплываем, фармуем яе.
Ну, я б не сказала, што беларусы ні рыба, ні мяса. Магчыма, ёсць такое, што калі паглядзець на нашы стравы, яны ўсе такія спакойныя, неагрэсіўныя. Іх можна, калі робіш, напрыклад, чаму ў нас на святы от шмат робяць булак розных там. Таму што вось гэта цеста, калі замешваецца, гэта ж тая самая медытацыя. Гэта трэба ўсё рабіць спакойна, паволі. І вось, ну, таксама з гэтага складаецца. Я думаю, ўсё ж такі наш характар уплывае больш на стравы. Мы вось такія вось спакойныя людзі. Ну, але калі вы бачылі калі-небудзь, калі беларуса вось вывесці з раўнавагі, таму што не будзе вам памяркоўны ні рыба, ні мяса, як дасць, так раз дасць.
Гэта быў кавалак праграмы «Ідэя X» з фудблогеркай і псіхадыетолагам Алесей Княжэвіч. Размова вялася пра тое, як кухня ўплывае на характар беларусаў і наадварот.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.